Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Ирина Старикова, кандидат искусствоведения, научный сотрудник научно-творческого центра церковной музыки при Московской консерватории. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поговорим мы сегодня, исходя из вашей специальности, вашего дела жизни, вашего рода занятий, о древнерусском певческом искусстве, о том, какие смыслы оно несет сегодняшнему человеку, и, ну, может быть, забегая вперед, я так тему обозначу, почему интерес вот к этой странице нашей культуры не просто интерес археологический, не просто про древность, а как-то вот про нас, про то, во что мы верим, как мы себя переживаем в церкви, как мы смотрим вообще на нашу традицию православно-церковную со стороны. Ну вот давайте для начала и себе, и слушателям обозначим рамки самого явления, когда мы эту фразу произносим, древнерусское певческое искусство. Вот какие века мы имеем в виду вообще, о чем мы говорим, где это локализовано?
Да, хороший вопрос. Само начало древнерусского певческого искусства, это, конечно, связано с крещением Руси. X век нам принес не только обряды, не только книги византийские, но и певческую традицию. И нет сомнения, что, конечно, древнерусские клирики тоже впитали эту византийскую музыку и стали петь подобным же образом. Но постепенно складывалась, конечно, своя традиция. Мы не знаем, каким образом она точно формировалась. Мы знаем, что, скорее всего, в X веке, возможно, пели даже по-гречески в Десятинной церкви в Киеве. Но постепенно формировалась своя традиция, и об этом мы знаем уже по письменным источникам. Самый ранний, дошедший до нас письменный источник – певческая книга, в которой знаками нотации записаны песнопения, датируется концом XI века. И по ней мы можем судить о том, что древнерусские распевщики уже впитали византийскую традицию и уже даже свою нотацию, можно сказать, придумали, основанную на византийской. Она еще очень зависима от византийской нотации, но все-таки имеет свое своеобразие. Это говорит о очень высоком уровне древнерусских певческих мастеров. И вот постепенно эта традиция каким-то образом развивалась. К сожалению, исследователи тут расходятся всегда во мнениях, каким образом она развивалась. Либо она была очень связана с византийской сначала, на протяжении многих столетий, или она почти сразу стала какой-то своей самобытной. Тут вот всегда возникают споры. Но как бы то ни было, к 15-му столетию у нас сложилась такая своеобразная графическая редакция, то есть запись песнопений своеобразная, которую исследователи называют классическим столповым знаменным распевом. И вот уже эта традиция в XV веке, она уже потом более-менее точно там стала записываться, более точно стала фиксироваться, добавлялись какие-то еще элементы, то есть музыкальные нотации к ней. Вот она является такой вот уже классической, которая и дальше развивалась. И, скорее всего, вот то, что сейчас звучит в старообрядческих храмах и в тех храмах, где возрождают знаменный распев, вот она такая уже была, скорее всего, уже в XV веке. То есть вот оно, древнерусское певческое искусство, вот начинается, можно сказать, с X века, пока там не было еще у нас письменных источников, затем появились они, в XV веке сложилась классическая традиция, и вот она дальше продолжала развиваться. Можно сказать, что древнерусское певческое искусство продолжается и до сих пор, как бы это ни странно звучало.
А вот это как раз очень интересный момент, ведь сегодня, приходя в храм, человек слышит многоголосное пение.
Да.
И это что-то, что не есть вот то древнее русское церковное певческое искусство. Это, ну, не знаменный распев. Вот где, грубо говоря, ну, если угодно, заканчивается монополия этого древнерусского искусства и начинается что-то другое, более близкое к тому, что мы сегодня слышим в наших храмах.
Вы имеете в виду временные,
да,
какие-то рамки? Ну, так сложилось. Это бывает в разных традициях. И в западной, например, да, уже тоже наблюдались такие, такого рода изменения музыкальных вкусов, я бы сказала, даже так. К концу 17-го столетия уже под влиянием западной традиции в господствующей церкви, то есть в нашей церкви, стали петь многоголосно, хотя, скорее всего, какие-то провинциальные приходы сохраняли еще традицию моноти, то есть одноголосного пения, может быть, знаменный распев там продолжал как-то существовать, но господствующая традиция, да, стала многоголосной, и постепенно уже она тоже обрастала какими-то своими ответвлениями, тоже исследователи этим занимаются, появлялись там итальянское влияние было, потом была русская именно такая традиция, гармонизация, то есть многоголосные песнопения на основе русских распевов, там, и так далее, на протяжении 18-19 столетия уже многоголосная традиция тоже своеобразно развивалась, но вот она стала уже господствующей, а одноголосный распев, знаменный, ушел в тень, ну, такое бывает, да, вот так изменились музыкальные вкусы, и он сохранился как неприемлемая и единственная традиция только у старообрядцев, а в нашей традиции он практически исчез, и только уже в 20 веке, там, с 80-х годов начинается его возрождение уже в нашей традиции.
Ну вот смотрите, я такой вопрос задам немножко со стороны, к вам скорее не как к исследователю и ученому, хотя от этого невозможно абстрагироваться, это понятно, а просто как к человеку, который много этой музыки слушал и слушает, и вы сами исполняете, вот знаменный распев. Помните в рассказе у Бунина «Тёмные аллеи»? Нет, это не «Тёмные аллеи», это «Чистый понедельник», героиня, главная героиня, восхищается хором в одной из церквей и так восторженно говорит, они поют не по нотам, по крюкам поют. Да. Вот что такое по крюкам и что в этом восхитительного? Вы понимаете, в чем это восхищение связано вот такой древностью какой-то? Вот не по нотам, а по крюкам.
Восхищение этим вполне понятно, потому что все, как бы то ни было, там, музыканты или не музыканты, знают пятилинейную нотацию, знают вот эти вот...
Все, кто учился в музыкальной школе.
Ну, в музыкальной школе, но даже, мне кажется, не в музыкальной школе, те, кто как-то более-менее, так сказать, образованный человек, знает, что музыку записывают нотами, нотками, кругленькими, с хвостиками. Вот. А тут значки какие-то, иероглифические просто записи какие-то. И, конечно, это не может не восхищать просто само по себе, вот просто что, как это, вот какие-то знаки, а там... Может быть, очень много разных крючков, там, разные формы, разных там.
То есть знаменный распев, он потому и знаменный, что вот знаменными, конечно, этими крюками, конечно, то есть знаками да. записывали. Знак — это знамя и есть,
да,
поэтому он знаменный.
Да, да, конечно, конечно. Этот термин именно возник в связи с обозначением знамя-знак. Да, совершенно верно. Ну, во-первых, это, да, само по себе замечательно, а во-вторых, конечно, крюковая запись, она более приспособлена для записи, для фиксации вот этого, вот этой мелодии знаменного распева, когда у нас не просто идут ходы такие простые, гармонии, а у нас мелодии так, кусочками, как бы такой patchwork получается, полотно музыкальное, сотканное из вот таких вот мелодических кусочков. И эти мелодические кусочки, мелодические попевки, формулы, они, конечно... Ну, хотят, чтобы их записали именно крючками такими, потому что это и легче воспроизводить певчему. Он сразу видит, вот видит там знак или несколько знаков, может сразу воспроизвести мелодию.
То есть певчий, кстати, этого не знал, ну, поскольку я не специалист, он видит знак, и за этим знаком считывает сразу целый кусок музыки, грубо говоря, целую вот некую целую, ну, фрагментик, мелодию какую-то.
Ну, не всегда это бывает. Есть знаки и простые довольно, означающие какой-то совсем маленький кусочек, там, один или два звука, но знаменная крюковая нотация, она такова, да, там очень много такого, что вот, как вы сказали, видит там пару знаков, и за ними может прочитать сразу мелодию.
Как целый иероглиф получается. Такой.
Да, да, совершенно верно, такой получается принцип. И это, конечно, способствует, ну, более такому ну, более полноценному воспроизведению мелодии сразу. Одно дело, если у вас просто точечки, которые не складываются в целое, я имею в виду нотацию вот, пятилинейную, обычные это значки ноты, а другое дело, когда у вас там пара крюков, и вы там сразу можете мелодию за этим увидеть и спеть.
Интересно, не знаю, может быть, я сейчас какую-то дилетантскую чушь скажу, но это ведь, наверное, какое-то другое, ну, если угодно, психологическое состояние при пении. Вот ты видишь мелодию, нотами записанную, и ты, в принципе, понимаешь, что человек, знающий сольфеджио, может это спеть, если он еще хорошо знает, ну, с да. листа прочитает. Это какой-то такой возникает отстраненный автоматизм немножко, ну, может быть. А когда... Это вот особенная, знаменная вот эта вот нотация другая. Тут, видимо, как-то ты более личностно к этому подключаешься. Ты какие-то знания у тебя должны быть особенные, чтобы это сделать. Не всякий это сходу с листа прочитает, если ты не знаешь, какая за этим знаком стоит мелодия. Какое-то ну, что такое более твое дорогое внутреннее возникает в тебе, нет?
Не думала в таком ключе, но совершенно определенно, что это другое состояние и другие знания.
Вот чем там. Оно другое? Можете поделиться? Поскольку вы человек, который исполняет эту музыку именно, видимо, по нотации не нотной, а
да,
знаковой.
Да, конечно, конечно, только по традиционной нотации. Но я уже об этом сказала, ты видишь целое. Ты сразу видишь эту музыкальную ткань знаменного распева. Тебе, ну, если... возможно, такие сравнения, тебе не дают по ниточке тебе, и ты по ниточке как-то вот в процессе как-то сможешь, я имею в виду ноты, про точечки, ты можешь сложить это целое, а тебе сразу дают ткань, как бы вот, вот один фрагмент, второй фрагмент, и ты, распевая по крюкам, как бы заранее знаешь эту мелодию, она тебе, тебя... Знаки тебя ведут заранее к мелодии. Это, конечно, способствует да, более глубокому и более такому более ясному воспроизведению мелодии, чем если тебе дают по ниточке, и ты должен как-то в процессе да, соткать это, эту мелодию.
Светлый вечер. На радио Вера.
Ирина Старикова, кандидат искусствоведения, научный сотрудник научно-творческого центра церковной музыки при Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о древнерусском певческом искусстве. Я сейчас понял, откуда у меня возник вопрос предыдущий. Я помню в свое время, меня очень так удивила одна из лекций Владимира Мартынова, композитора, музыковеда, философа, который тоже много лет отдал изучению церковного музыкального искусства. И вот я почему-то запомнил, что он как раз-таки делал важный акцент. Ну, как я понимаю, не только он. Это, вот, видимо, некоторая такая музыковедческая, историко-культурная ну, какая-то парадигма или мнение, которое существует в науке, что вот этот момент возникновения нотной записи, он в истории музыки очень важен, очень важную роль сыграл в разных аспектах. О чем, допустим, Мартынов говорил, о том, что, смотрите, пока музыка и знание мелодии передавалось от учителя к ученику, вот эта связка учитель-ученик, монах и его послушник, была очень важна, она была такой жизненно важной, без него искусство не существовало. Как только возникла нотация, нотная запись, стало возможным любому человеку со стороны прийти, ноты прочитать и спеть. Вот эта связка духовная между учителем и учеником, даже, как говорит Мартынов, добродетель послушания, слушание учителя, она немножко она развалилась. И там и начало искусство все больше и больше ну, становиться мирским, не церковным, не духовным. Вот вы как на это смотрите?
Мнение понятно. Действительно, любая запись, даже вот книги, да, уже буквы, собственно, появляются, уже она способствует вот это вот какому-то ну, началу разрыва. Вот,
традиции.
Между, традиции вот, устной. Там Авраам знал там, наизусть эти тексты, да, Томас Манн, там все знал. А тут мы уже имеем возможность это прочитать. Да, конечно. Но с другой стороны, если говорить о традиционной музыкальной записи, ну, даже, наверное, и ноты, мне кажется, тут у меня музыканты, мои коллеги, профессиональные музыканты, тоже, наверное, поддержат. Она всегда все равно, ну, не может существовать отдельно от учителя. Ну, а круговая нотация тем паче, потому что все-таки обилие вот этих вот тайнозамкненных, так это называется, элементов, когда ты за знаком должен увидеть целую мелодию. Обилие такого вот материала письменного, оно ну, не может позволить ученику самому вот взять и спеть. Все равно требуется помощь учителя. Ну и вообще традиция, конечно. Это говорит о византийской тоже традиции. Вот, она не может существовать отрывно от учителя. То есть знаки нам помогают, но не могут нас лишить... не мог нас избавить, так
ну, сказать. Я, видимо, да, это имел в виду, может быть, я не вполне точно это пересказал, что, конечно, когда речь идет о разрыве, речь идет именно вот о нотах, аннотации, именно о нотах, которые возникают в том виде, в котором, ну, близком к тому, как мы сегодня их знаем. А именно там, где есть запись с знаками, там необходим наставник, который сначала тебе напоёт, как это поется, чтобы ты выучил, и потом уже смог эту мелодию, которую ты уже заранее знаешь, за этим знаком разглядеть.
Конечно, крюковая нотация имеет именно такой характер, то есть она настолько условная, особенно в определенные периоды была совсем условной, что без учителя никак, то есть нужно, чтобы он пояснил. Первые азбуки, которые у нас появляются в 15 веке, они тоже носят характер такой вот, ну, не знаю, такой конспект ученика, там здесь повыше, здесь пониже. Для современного слушателя это какая-то абракадавра, что там подёрнуть и голосом туда, повыше, пониже. Это именно вот такие наставления от учителя ученику, но тому ученику, который уже знает напев, и которому нужно просто напомнить, вот тут вот ты подёрнешь, а вот тут ты возгласишь. Вот, совсем ничего точного там не было, конечно.
Ну, давайте теперь обратимся к вот тому, может быть, одному из главных вопросов, который я вначале уже обозначил, о самом этом интересе и вашем личном интересе к знаменному распеву, к древнерусскому певческому искусству. Понятно, что когда мы говорим об этом интересе, мы как бы немножко психологически противопоставляем знаменный распев современному многоголосному партесному, как оно называется, пению. И есть достаточно иногда встречаются среди людей, размышляющих о жизни церкви, даже жесткие мнения, что трудно молиться под такое красивое академическое многоголосное пение, как будто в опере ты сидишь. А вот то церковное певческое искусство, которое вправду как-то сочетается, соотносится, сродно с молитвой, это вот именно аскетическое, строгое, одноголосное пение, знаменный распев, где нет вот этих излишних красивостей, как кажется, что вот как-то настраивает дух и душу на такое молитвенное внутреннее делание. Вот вы что об этом думаете?
О том, какое пение...
Как вы это чувствуете?
Как я чувствую. Ну, сначала я все-таки отвечу как такой отстраненно несколько, да, как...
Как ученый.
Ну, да, как ученый, как просто человек культурный. Мне кажется, что это нормально, что музыкальные вкусы меняются. Церковь жила, живет и будет жить, и разная музыка действительно бывает, была и, наверное, будет в церкви. И при грамотном подборе репертуара и при сохранении такого молитвенного чувствования, такого молитвенного переживания богослужения и многоголосные традиции, наверное, тоже, так сказать, это хорошо в церкви. То есть все хорошо для церкви, если оно переживается молитвенно. Но как и монодийные традиции сейчас для прихожан, конечно, зачастую являются чем-то необычным и даже сложным, потому что это сложная музыка, хотя, казалось бы, это одноголосие, просто мелодия там в объеме, зачастую в небольшом объеме, значит, диапазоне, как-то вертится, крутится туда-сюда. Вот как я чувствую это? Знаменный распев – для меня все-таки, да, он более ясно для меня выражает гимнографические тексты, которые звучат там к служении. Он более ясно доносит те смыслы, которые в них заложены. И при таком достаточном таком ну, смирении и проникновении в эту традицию, все это можно ее воспринимать и быть все более близким к самим текстам, которые звучат на богослужении. Когда для меня, да, я говорила сейчас, чувствую, когда я присутствую на службе, где поют многоголосно, по-разному, бывают совсем концертные какие-то варианты, бывают менее концертные, мне сложнее воспринимать текст. Я сейчас не говорю о молитвенном переживании, потому что это все-таки сложная тема, это оставим это там за рамки этой беседы. Это духовные переживания, они могут быть в разных, да, там, в, при разной совершенно музыке. А именно тексты, да, воспринимаются мной гораздо более глубже, яснее.
А расскажите, с чего вообще ваш интерес к этой теме вырос? Почему вы начали заниматься раскапыванием вот этих традиций древнерусского церковного и певческого искусства?
Наверное, это часто бывает, но, да, внимание какой-то традиции связано с какими-то личностными переживаниями или каким-то, ну, какими-то странными стечениями обстоятельств. В консерватории, где я училась, нам читала курс по истории церковного пения древнерусского и византийского Ирина Евгеньевна Лозовая. Она была моим научным руководителем, моей наставницей и очень близким человеком. Её не стало почти 4 года назад. И ее лекции по истории, она всегда не только говорила о музыке, она говорила о богослужении, о церковной литературе. Конечно, она показывала эти полиграфические все там листки со знаками. Это все, учась в академическом таком вузе, где все связано только с европейской музыкальной традицией, все другие предметы были связаны только с ней. И вот этот курс для меня был каким-то просто открытием. Я вдохновилась ее лекциями, ее примером. И потом как-то вот началась эта работа постепенная. Постепенно я стала сама петь, потому что не могла это не воспроизводить, потому что любой музыкант, мне кажется, теоретик все равно стремится к практике. И вот так постепенно-постепенно сложился мой такой научный путь.
Вот вы сказали о практике. Давайте мы после стольких слов о знаменном распеве нашим слушателям дадим пример вот этого самого знаменного распева. Открою всем небольшой секрет. Вы же сказали о том, что исполняете эту музыку, вот ансамбль «Осматикон», в котором вы участвуете. Да. Давайте вот одну из записей с примером знаменного распева мы послушаем. Светлый вечер на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Ирина Старикова, кандидат искусствоведения, научный сотрудник научно-творческого центра церковной музыки при Московской консерватории. А у микрофона Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».